Криму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы поговорим об особенностях крымского местного самоуправления. Детально о том, как назначение Янины Павленко восприняли жители Ялты, как изменилась структура органов местного самоуправления в Крыму после 2014 года и насколько такую систему можно считать эффективной. Это станет центральной темой нашей программы. В завершающей части эфира мы расскажем о том, как Гарри Каспаров помогал в создании сериала «Ход королевы». Если вы уже посмотрели этот сериал, пишите свои впечатления нам в комментариях, обязательно почитаем. Напомню, что вы не только можете комментировать наши трансляции, которые мы ведем в Facebook и на YouTube, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, по этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Новость. Go!
Для начала о самых важных и знаковых событиях. Норвежская сертификационная компания перестала обслуживать проект строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на представителей компании сообщают агентства «Интерфакс» и РИА Новости. Компания DNVGL была привлечена компанией, владельцем трубопровода, для проверки его безопасности и технической целостности. После завершения строительства компания должна была выдать сертификат соответствия. Одной из задач сертифицирующей компании был контроль за судами с оборудованием, обслуживающими проект. И именно эта деятельность, согласно разъяснениям Госдепартамента Соединенных Штатов, может попасть под санкции, предусмотренные недавно принятым Конгрессом актом о защите энергетической безопасности Европы. Поэтому компания прекратила предоставление услуг, которые могут попадать под действие этого закона. Согласно американскому закону, под санкции могут попасть компании, предоставляющие различные услуги судам, прокладывающим газопровод. Сейчас работы по укладке труб приостановлены, и санкции пока ни против кого не вводились. Однако сама их угроза ведет к обсуждению того, возможно ли в принципе завершение проекта. «Северный поток-2» может нанять любую другую сертификационную компанию, однако ей тоже будут грозить санкции. Строительство газопровода «Северный поток-2» было приостановлено почти год назад, после того, как Соединенные Штаты предусмотрели возможность санкций. «Газпром» и его европейские партнеры продолжают заявлять, что газопровод будет достроен, однако сроки возобновления работ пока не ясны. Соединенные Штаты выступают против достройки «Северного потока-2», считая, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа, что создаст политические риски. Такого же мнения Украина и ряд стран Евросоюза. Тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с футболистом Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Некоторые болельщики на площади перед дворцом пытались прорваться в помещение, где проходило прощание. Полиция применила резиновые пули и дымовые шашки для усмирения толпы. Футболист умер накануне в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем. У стадиона футбольного клуба «Аргентинос Хуниросс», названного в честь Марадоны, болельщики развесили по стенам фотографии и плакаты. Под ними цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона. Матчи Лиги чемпионов накануне начинались с минуты молчания.
Новости.
Переходим к новостям Крыма. Суд в Ростове-на-Дону продлил крымчанину Зикирье Муратову срок содержания под стражей на 6 месяцев. Об этом крымской солидарности сообщила адвокат Лиля Гимеджи. По ее словам, предварительное расследование по делу Муратова завершилось. Ему вручили обвинительное заключение. Гимеджи обратила внимание суда на то, что Муратов является инвалидом третьей группы, а на иждивении мужчины находится малолетний ребенок, и он выплачивает алименты на его содержание. Гимеджи сообщила, что на данный момент Зикирье Муратов содержится в карантинной камере, где кроме него находится Реза Изетов, фигурант второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Во время суда Муратов постоянно кашлял. Российские силовики задержали Зикирью Муратова 7 июля. ФСБ обвиняет его в участии в ячейке Хизбут-Тахрир. Действия российских силовиков осудили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, а Главное управление национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по факту обысков. С выполнением федеральной целевой программы в аннексированном Крыму возникают трудности из-за санкций. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в эфире российского телеканала «Россия-24». По мнению Назарова, сложности с привлечением крупных подрядчиков увеличивают сроки реализации объектов. Но Министерство экономического развития соседней России ожидает, что выполнение федеральной целевой программы в Крыму составит 95-100%, в Севастополе около 95%. Напомним, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости составить по подрядчикам так называемые черные списки, чтобы в будущем не допускать к проведению торгов организации, которые срывают сроки реализации проектов на полуострове. В Севастополе согласовали назначение еще одного заместителя Михаила Развожаева. По решению российского парламента города должность занял Николай Жигулин. Чиновник займется реализацией политики города Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, обеспечением бесперебойного и эффективного функционирования городского ЖКХ и другими вопросами в этой сфере.
Почти 8 лет, точнее 7,5, я работаю в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В 2018-2019 году на Рижском государственном институте я прошел переквалификацию по специальности управления экономикой жилищно-коммунального хозяйства. От заместителя начальника управления прошел путь до заместителя главы города по городскому хозяйству. По газификации тоже планы на следующий год у нас по этому вопросу уже сформированы. Мало того, до конца года мы планируем, взяв на себя повышенные обязательства, закончить 3 объекта 2021 года, и они будут завершены. Из 74 стенок, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии, они все отфиксированы. 7 сделали уже в этом году, 20 планируем делать в следующем году. Услышал про технологию работ, обязательно съезжу по некоторым объектам, в том числе и Новоначарского, запланировал эту работу себе в субботу.
Николай Жигулин также пообещал обратить внимание на решение проблемы с ливневыми канализациями в городе.
По этому вопросу тоже достаточно большие планы. До 2025 года вопрос проработки. Ну, в той части, что уже на следующий год начнется у нас проектирование. На эти цели порядка 1 000 000 000 рублей будет заложено 2021-2022 год проектирования, до 2025 года реализация. Не только тех объектов, которые уже существуют, но и проектирование и строительство новых объектов.
Николай Жигулин до этого назначения руководил городским хозяйством в российском городе Норильск. Он назвал Севастополь родным городом, потому что здесь похоронены его мама и бабушки. Напомним, что 10 ноября подконтрольный России парламент Севастополя согласовал назначение 5 кандидатур на должность заместителей главы российского правительства города. В частности, были утверждены кандидатуры Алексея Парикина, Марии Литовка, Светланы Пироговой, Александра Кулагина и Игоря Михеева. В сентябре этого года в Севастополе прошли российские выборы, по итогам которых главой местного правительства стал Михаил Развожаев. В Министерстве иностранных дел Украины указали на незаконность проведения этого голосования. В Симферополе за сутки обнаружили и ликвидировали 17 стихийных навалов строительного мусора. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник департамента городского хозяйства российской администрации Симферополя Евгений Маляров. По его словам, в период с 19 по 25 ноября вывезено порядка 25 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов. Кроме того, ежедневно ликвидируют около 10 стихийных свалок. Ранее сообщалось, что в Симферополе обнаружили 11 стихийных свалок за сутки. Напомним, рядом с Гаспринской средней школой в Ялте появилась огромная несанкционированная свалка. В Севастополе строители и жители частного сектора обнаружили взрывоопасные предметы на приусадебных участках. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Так, по данным ведомства, боеприпасы нашли в Нахимовском районе. Отмечается, что несколькими часами позже сотрудникам Росгвардии поступило еще одно сообщение о том, что в этом же районе при подобных обстоятельствах обнаружены похожие предметы. По данным Росгвардии, боеприпасы передали специалистам управления МЧС России по Севастополю. В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
Крымчане имеют право знать.
Далее о международных событиях. Европейский парламент принял резолюцию в связи с убийством Романа Бондаренко в Беларуси. Резолюцию поддержали представители всех политических групп Европарламента, за исключением праворадикальной группы «Идентичность и демократия» и леворадикальной «Объединенные европейские левые, зеленые, левые севера». За принятие документа проголосовали 613 депутатов, против 41, воздержались 35. В резолюции описывается ситуация в Беларуси и предыдущие решения международных организаций. На основе этого Европейский парламент сформулировал 26 пунктов. В них Европарламент, среди прочего, решительно осуждает убийство Романа Бондаренко и выражает соболезнования его семье и семьям всех тех, кто потерял своих близких в результате репрессий режима Александра Лукашенко, а также требует незамедлительного, бдительного и беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко и связанных с протестами смертей. Европарламент не признает результаты так называемых президентских выборов 9 августа 2020 года и выражает свою безоговорочную поддержку народу Беларуси в его законных требованиях, призывает к полному замораживанию всех трансферов из фондов ЕС и многое другое. Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста. В этот день состоялись выборы президента, победителем которых ЦИК страны объявила Александра Лукашенко. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Основные параметры бюджета: в 2021 году доходы составят 18,8 триллиона рублей, расходы 21,5 триллионов рублей. К 2023 году ожидается рост доходов до 22,3 триллионов рублей, расходы в 2023 году по плану составят 23,67 триллиона рублей. После обвала бюджетных доходов и рекордных трат в 2020 году Минфин начнет сокращение дефицита в 2021. По плану следующий год должен стать переходным. Доходы казны еще не вернутся на докризисный уровень, а расходы останутся выше нормы последних лет. С 2022 года правительство рассчитывает полностью восстановить бюджетное правило, от которого пришлось отступить в 2020-2021 годах. Чтобы нарастить финансирование приоритетных направлений – это национальная экономика, социальная политика, здравоохранение – правительству пришлось пойти на 10% оптимизацию всех незащищенных статей бюджета в течение трех лет, пропуск индексации окладов чиновников в 2021 году и сокращение на 5% программы вооружений. Для мобилизации бюджетных доходов были приняты и непопулярные меры по увеличению фискальной нагрузки на бизнес и состоятельных граждан. Их стоимость оценивается примерно в 600 миллиардов рублей. Социальные расходы увеличиваются на 8% по сравнению с докризисным планом в 2021 году и на 10% в 2022. В следующем году 27% всех бюджетных расходов будет проходить по социальному разделу. К бюджету в целом поступило 876 поправок, приняли 669. Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал официальное требование в Совет Европы об отмене наложенных санкций. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Он считает, что санкции нарушают базовые принципы использования ограничительных мер. Подробно об этом вы можете прочитать на сайте Крым Реалии, а у нас остается время еще рассказать вам о новостях погоды. В Крыму в пятницу 27 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха местами будет достигать 14 градусов тепла. Об этом сообщает местный гидромет. гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность, температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем до плюс 12. В Севастополе переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов, днем до 13 градусов, со знаком плюс. На южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков, температура воздуха до 8 градусов тепла ночью, днем до 14. В Керчи небольшая облачность, без осадков, температура воздуха ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем до плюс 11. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы.